Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Секс, культ, просвет». Наконец-то я научился выговаривать, четко артикулировать это прекрасное слово. Какой просвет, просвета никакого нет. Помните, да? Как в замечательном мультике. У нас сегодня замечательные и потрясающие темы. Извините за тавтологию. Вика Никифорова, Лена Караева, я Алексей Осин. И к первой у меня есть даже название. Я бы озаглавил это так. «Добровольные глотатели пыли». Как уж не приманивали наших богатеньких людей в разноевропейские страны, сулили им виды на жительство, только купите у нас недвижимость, и сразу автоматом вы получите вожделенный Шенген практически в подарок после этого. Ну и граждане попались на это. Сначала МСВО, разумеется, все лавочки прикрылись, и теперь они не могут ни управлять своим имуществом, ни жить там, ни сдавать его. Фактически вынуждены только платить налоги, платить ЖКХ, ну, у них, наверное, по-другому это называется, но неважно. И теперь любопытно посмотреть на того же банкира из Альфа-банка, да, по фамилии Фридман, который в Лондоне ограничили суммы, и он жаловался, что не может даже горничную себе нанять. В общем, страдания, страдания и еще раз страдания. Ну, наш президент же говорил, замучаетесь пыль глотать. Что с этим делать, девушки?
Меня, Алеш, что потрясло в этой теме. Я живу рядом с торговым центром и по выходным захожу туда пропустить бокал вина с бутербродом. И там опять ярмарка зарубежной недвижимости. И к моему невероятному изумлению туда опять поперли застройщики из Европы. То есть вот наглость невероятная. А и на голубом глазу ребята из Хорватии, Черногории, Кипра, там Мальты, каких-то более крупных стран, они предлагают жилье. И к этому они обещают и ВНЖ, и паспорта, и помощь в релокации. И что самое смешное, они обещают защиту активов. То есть по одному разу они уже людей обчистили, по одному кругу. Теперь они заходят на второй круг. И что еще больше поражает? Я захожу на эту ярмарку, ну, любопытно. Там народу не протолкнуться. Вот мы с Леной пишем статьи в РИА Новости, и обязательно какой-нибудь комментатор найдется. Наш русский народ обнищал невероятно, что вы тут пишете. Сходите, посмотрите на эту ярмарку зарубежной недвижимости, где реально люди вот толкаются, насколько их много. Они сидят на этих там семинарах у риэлторов. Они слушают и собирают лапшу на уши. И они верят, что вот да, сейчас они что-то там за 200 тысяч евро купят, и будет им ВНЖ, и паспорт. Как будто не было этих лохотронов в Прибалтике, в Португалии, когда просто отнимали уже выданные документы и блокировали въезд, доступ к своей квартире. А вот, например, в Латвии, как я знаю, даже квартиру нельзя продать с любым дисконтом, ее нельзя продать, потому что латвийские банки вообще не работают с нерезидентами, с обладателями российских паспортов. То есть сначала ты покупаешь по сверхнавороченной цене, значит, чтобы получить вожделенный ВНЖ, а потом ты не можешь ее продать, и ты не можешь туда попасть, в эту самую квартиру, потому что тебе тупо не дают шенгенскую визу. Лен, что у этих людей в голове, и почему им нравится глотать эту пыль?
Ну, как ты думаешь, моя дорогая Вика, им нравится глотать пыль, потому что они хотят облокотиться на старые европейские камни. Как всегда, творческая интеллигенция воспитала в Европу центричности, и если ты не был в Европе, если ты не видел, там, я не знаю, Парижа, ты, в общем, уже как бы не очень приличный человек, и с тобой, в общем, дело иметь не хочешь. Я могу объяснить, почему застройщики западные ринулись в таких количествах в Москву для того, чтобы обобрать богатство богатеньких буратин, пообещав им, что когда они, так сказать, отдадут соль, да, то по полю чудес все будет, так сказать, красиво в сплошных кондоминиумах. Дело в том, что Евроцентробанк повысил ставку по кредитам. Соответственно, выросли очень ипотечные кредиты. В сравнении с российскими цифрами все равно не гигантская, но она выросла все равно в 4 раза, потому что было 1.5%, а сейчас все начинается от 4.5%, и более того, к сумме, которую вы должны заплатить за квартиру, обязательно требуется не менее 30%, то есть треть у вас должна быть уже отложена. Это гарантия того, что банк будет рассматривать ваше дело. Второй момент. Подорожало все, поскольку подорожали энергоносители, пластик, бетон. Россия под санкциями, и в России строительство идет. А поскольку в Европе строительство оказалось под российскими санкциями, то есть цены выросли невероятно, подорожала и недвижимость, та самая, которая сейчас строится. С одной стороны, очень высокие процентные ставки. С другой стороны, вы должны иметь минимум 30%, чтобы банк хотя бы начал с вами разговаривать. С третьей стороны, сами девелоперы не в состоянии распродать имеющуюся недвижимость, на которую, кстати, они тоже взяли кредит. Получается замкнутый круг. То есть на самом деле Европа стоит сейчас на пороге чудовищного кризиса с недвижимостью, которая будет дико падать в цене, и ее каким-то образом нужно рассовывать. Поэтому девелоперы поехали в Россию, зная, что там живут добросердечные, открытые и щедрые русские люди, которым можно навешать длиннющую лапшу на уши, объяснить, что санкции — это ерунда, мы сумеем их обойти, да у нас там здесь везде люди, в Склифосовского все свои, как обычно, и вообще не бойтесь ничего, да отдавайте ваши деньги.
Слушай, я знаю альтернативно отдаленных личностей в России, вот я их лично знаю, которые покупали себе недвижимость в Европе, чтобы легче делать шенгенскую визу. Вы только вслушайтесь в этот бред. Но это то же самое, что купить автомобиль новый, чтобы тебе давали скидку на бензин на АЗС. Но это же такой же бред абсолютный. Ну вот они теперь сидят, им нету доступа. В Финляндии им не разрешают приехать в свою квартиру или в дом, даже если там протечка какая-то, там и соседи залило, и ты не можешь приехать и починить. То есть доступа нет. И все равно новые поколения, вот как там на эти лемминги, на суицид, да вот они идут, они несут. Причем там же на этих ярмарках есть какие-то вполне вменяемые застройщики из Турции, из Таиланда. Там из Таиланда они честно предупреждают. Вы у нас купили там студию в Паттайе, бабушкину квартиру в Подмосковье продали, студию в Паттайе купили, и мы вам ничего не обещаем. Не будет ни ВНЖ, ни каких-то особых преференций по визам. Вы понимаете, что вы покупаете. Там не врут. Но европейцы врут как не в себя. И люди верят. Вот что самое страшное, по-моему.
В Европе же не лгут, как известно. Ага. Мы же знаем, что в Европе не лгут.
Нежно обманывают.
И там коррупции еще нет. Ага.
Нет коррупции, частная собственность священна, незыблема, и вообще никто до вас не может дотронуться, и никто ваши деньги никогда в жизни не конфискует, не заморозит и так далее. Не очень понятно, вот люди все-таки в теме, если они покупают, они же понимают, что они не могут чемоданы денег везти, это запрещено. Действует с 1988 года очень серьезный закон, который запрещает расчеты за недвижимость с наличными. Действует на территории всего Евросоюза. Каким образом они будут эти деньги переводить? Ну, просто самые элементарные вопросы, которые будут задавать. Каким образом они будут переводить деньги? Каким образом они будут иметь дело с нотариатом, поскольку все сделки должны быть заверены? Каким образом они будут иметь дело с банками, которые, в принципе, закрывают счета, если у вас русская фамилия, русский паспорт и коротенький срок УВНЖ? Каким образом вот эти люди, они себе говорят что? Вот мне интересно заглянуть в голову хотя бы одного, кто пришел, мы что, мы самые крутые, мы обойдем, мы сумеем, мы опять поверим Европе, опять дадим наши 200, 300, 350, 400 тысяч евро. Это очень большие деньги, это реально очень большие в Европе деньги. Что они думают, Вика, как ты, так сказать, на это смотришь?
Ну вот, я все пытаюсь сказать, вас что-то удивляет с того момента, как вот эти же самые образованные, интеллигентные, умные люди платили по 40 тысяч рублей, чтобы 2 часа послушать какого-то очередного Остапа Бендера. Да ладно, Остап хоть остроумный был человек. А здесь просто та же самая лапша, просто ты не получаешь вообще. Там хоть ты, может быть, с трудностями все-таки бумажечку хоть получишь, что у тебя квартира есть. А здесь просто так, ни за что.
Причем я испытывал на какую-то реальность опирался. Я понимаю, там лет 15-20 назад у нас у застройщиков были проблемы. Мы вот сами покупали там квартиру в Подмосковье, на год позже стали дома, и мы действительно понервничали. Но в последнее время все просто как часы работает. Малейшая задержка в сдаче новостройки, тут тебе сразу компенсацию несут. Ты не пишешь никаких заявлений, тебе звонят и говорят, извините, вам куда компенсацию перечислили за то, что мы там на 2 месяца задержались со сдачей дома в эксплуатацию? И ты просто перечисляешь свои банковские реквизиты и получаешь деньги. То есть все у нас в последнее время работает как часы. Вот эта идея обезопасить капитал, да, ну это же смешно звучит просто, это какой-то оксюморон. Нет, это непонятно абсолютно.
Причем даже если они покупают что-то на морском побережье, я хочу сказать, что у нас же потрясающее морское побережье, потрясающее Новороссийск. Сказочный абсолютно Геленджик. Просто сказочный. Великолепная Анапа. Товарищи, ну куда вы идете? Вы все равно там будете людьми 5-го сорта. На вас будут смотреть как неизвестно кого. Даже если вы что-то получите и будете жить в этой квартире, вы будете получать взгляды в свой адрес постоянно. Начиная, всякий консьерж будет вас вас унижать, всякий почтальон будет над вами смеяться, и в итоге вы будете просто банкоматом, да, для ближайших, я не знаю, трактирщиков, тех, кто выпекает хлеб, булочников и так далее. Расскажу одну историю. Ведь на самом деле ты видела средний класс, и ты видела людей, которые покупают жилье бизнес-класса, хотят его купить. А я знаю историю, когда не совсем не средний класс, а очень мощный олигарх решил купить одну из самых дорогих вилл на Лазурном берегу. И он пришел и сказал, что покупает все вместе с мебелью. А ему просто забыли сказать, что все вместе с мебелью означает, что когда вы вносите залог, этот залог не возвращается. Ну, есть такая вот во Франции такая вот штучка, которую знают все. Если вы покупаете меблированный дом или меблированную квартиру, то залог может быть не возвращен, поскольку он превысит 10% стоимости. Короче говоря, вилла не была продана, а залог в размере 50 миллионов достался продавщице, черной вдове. И олигарх судился, а в результате не получил ничего. Ни виллы, ни залога, ничего. Полный позор, над ним хохотали просто все.
Черная вдова, как персонаж комиксов. Прекрасно, что она обчистила нашего олигарха.
Да, черный маклер, помните, была первая серия «Знатоков», так называлась, да? Катин Ярцев играл такого злокозненного дедушки. А смотрите, как я ловко перешел к теме кинематографа, потому что вышел новый фильм Вуди Аллена, и я не могу сказать, что я целиком его посмотрел, но представление я себе составил. И он называется «Великая ирония». И я единственное, что скажу про это кино, про то, что это абсолютно нормальный фильм. Там нет никаких извращений разного толка. Там нет никаких, не знаю, там обязательных геев и афроевропейцев, я уж не знаю, как сказать, да? Там простая история, любовный треугольник. Признаться, уважаемый, я так по этому соскучился. Я хочу посмотреть еще одну «Весну на Заречной улице». Я хочу посмотреть еще одно «Я шагаю по Москве». Это вот примерно то же самое, только на классный европейский манер с французскими актерами и великий режиссер. Действительно, что уж тут говорить, это его 60-я картина. А мы как-то, я, например, я не знаю, если вступаете в мой клуб, я вот поэтому очень соскучился.
Не, ну, Леш, ты не преувеличивай, нельзя сказать, что это прям «Весна на Заречной улице». «Великая ирония» довольно жесткий фильм, и там происходят мрачные вещи, там я уж не буду спойлерить.
По нынешним временам уж, извините.
Но по нынешним временам это абсолютная классика, вот прям вот в хорошем смысле слова. Это прям вот просто классично, это замечательно. Я хотела Лену спросить, Вуди Аллену 88 лет, вот 60-й фильм, да, вот он его показывал на Венецианском фестивале. Лен, ну там что-то его освистывали и его буллили всякие там феминистки. Кто? За что мучают 88-летнего классика? Давайте к нам в Россию, мы защитим его, да? Что с ним?
Вообще всех классиков, всех киноклассиков нужно срочно переманивать в Россию, его, Клинт Иствуда, всех неполиткорректных просто забирать и говорить, ребята, у нас, пожалуйста, Оливер делайте Стоуна, все, что хотите. Да. Значит, на Венецианском фестивале действительно был скандал, потому что художественный директор фестиваля взял фильмы не в конкурсную программу, но, тем не менее, он взял фильмы людей, фильмы режиссеров, которые были отнесены к нерукопожатным. Это Вуди Аллен, это Люк Бессон, которого постоянно тоже обвиняют в сексуальном насилии, в том, что он кому-то там лазил под юбку. И это Роман Полански. Три фильма, судя по реакции очень желчной критиков, и причем она такая, она однообразно желчная, то есть понятно, что это хорошие сапоги, раз коллективная Людмила Прокофьевна на них морщится, значит, и мы их берем. Там были протесты. Директор фестиваля, как я уже сказала, значит, от них отбивался и сказал, что искусство искусством, а личная жизнь художников – это личная жизнь художников. И он не собирается быть моральным арбитром, а оценивает только артистические достоинства картин. Вот вам она нравится, вам она не нравится, но, тем не менее, эти люди, которые формировали на протяжении десятилетий кинопроцесс, и вот уж, пожалуйста, вам они не нравятся, не ходите, не смотрите, но отказываться от них, игнорировать Вуди Аллена мы сейчас просто не можем, потому что этот человек там создал, ну, целое направление в киноискусстве, там «Оскар» и так далее, и так далее. Вуди Аллен, насколько я знаю, не приезжал в Венецию, как не приехал ни Полански, ни Люк Бессон, но, тем не менее, в прокате во Франции вот его фильм должен выйти, вот в прокат во Франции, в отличие, например, от фильма «Полански», и Бессона тоже фильм должен выйти. Все-таки вот этим двум как-то французские прокатчики сделали Книксон и сказали, ну вот все-таки тут мы да, тут мы да. Ну а что, все остальное, это движение «Мету», пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь. Это все началось 6 лет назад, и это, в общем, заглохло, если честно. Но Голливуд оскопили. Актрисы, которые кричали дурными голосами, что их изнасиловали, перестали быть приглашаемы на съемки. Между прочим, это оборотная сторона медали, потому что они, ну, они себя зарекомендовали как склочницы. И теперь ни один режиссер, ни один продюсер просто с ними не хочет иметь дело, потому что совершенно неизвестно, как она в следующий раз отреагирует и что она потом будет говорить. А в Голливуде жесточайшая конкуренция. Эти женщины за 6 лет, ну, потеряли свежесть, и там стоит очередь из конкуренток. Поэтому вот ситуация, девушки, вы уж не обижайтесь, но бизнес по-прежнему, кино мы снимаем. Другое дело, что это стало очень плохим кино, но это уже, как говорится, следствие оскопления настоящего кинематограф.
Лен, простите, я перебью. Я вот просто поясню нашим слушателям, почему мы так вышли на тему мету. Дело в том, что все это движение, когда женщины стали обвинять мужчин в харассменте, который был совершен там 20, 30, 40 лет назад, это движение запустил родной сын Вуди Аллен. И это вызвано было, ну, реальной семейной трагедией, которая у них произошла в семье Вуди Аллена и Мия Фэрроу в начале 90-х годов еще прошлого века. Это был грандиозный скандал по тем временам, когда Вуди Аллен, ему было сильно за 50, он влюбился в приемную дочь Мия Фэрроу, которая была там лет 17-18. Там была в 3 раза моложе его. И, соответственно, Мия Фэрроу, великая актриса, которая вместе с Вуди Алленом создала много фильмов, там «Пурпурную розу Каира», ну, прочие шедевры. Она замечательная, конечно. Ей было уже под 50. Но для нее это была колоссальная травма, она с этим не справилась. Она забрала у Вуди Аллена сыновей их общих, она дала им свою фамилию, Фэрроу, и стала, ну, поливать помоями буквально несчастного Вуди Аллена, таская ее в суд, надо и не надо. Она обвиняла ее в педофилии, в том, что он приставал к их маленьким приемным детям, в том, что он вообще ко всем приставал, в том, что он развратник. То есть это был первый раунд унижения и мучений, через который он прошел еще в 90-е годы. Он женился в результате на этой своей приемной дочери Мия Фэрроу. У них там счастливая семья, больше 30 лет они живут вместе. То есть это были серьезные чувства. Но эта трагедия, она расколола их семью. И вот сын Вуди Аллена... Там...
Ну, дети приемные, давай все-таки...
Дети приемные, да, там да, никакого да, абсолютно да. кровосмешения в помине нет. Это совершенно была приемная китайская девушка. Но вот родные сыновья Вуди Аллена, там один из них там отца простил и помирился с ним, а вот второй, этот Ронан Фэрроу, да, он как бы принял сторону матери. И вот 6 лет назад, ты совершенно права, он запустил как раз своими заметками в «Нью-Йоркере», по-моему. Он
В «Нью-Йоркере», да.
В «Нью-Йоркере», там, да. Нью-Йоркер. Он запустил вот эту историю с мету. И стал женщин, значит, приглашать делиться своим воспоминанием о том, как их мучили. Причем, что интересно, Рон Фэрроу, он еще близкий сотрудник, друг и конфидент Хиллари Клинтон. И 6 лет назад очень сильно сгущались тучи вокруг Билла Клинтона, который реально там по сексуальным похождениям, это чемпион мира на самом деле, да? Тогда он был связан с этим знаменитым сутенером Эпштейном, а сутенер Эпштейн – это несовершеннолетние девушки, это какие-то оргии на островах, это ужас, ужас, ужас. И вот чтобы отвести подозрения, мне кажется, от Билла Клинтона, Хиллари запустила эту штуку с мету. Когда начали хватать мести абсолютно всех, когда скомпрометировали саму эту борьбу за права женщин, она была скомпрометирована, правда, да? В результате униженными оплеванными оказались все. Посадили зачем-то продюсера Вайнштейна. Вот, он в тюрьме еще не падает.
Ну и Кевину Спейси досталось тоже.
Да, его уже, правда, оправдали. Вот, но всем досталось, конечно.
Аж на переснимали какие-то фильмы с ним уже, которые все посмотрели.
Да, «Карточный домик» запретили просто вообще сериал. Да, это было ужасно абсолютно. Вот, точно. И заметьте, сутенер Эпштейн как бы самоубился в тюрьме, и постепенно это движение стало сходить на нет, потому что Билла вывели из-под критики. Вот интересный, да, такой политический разворот этой темы?
А то есть женщин 20 лет назад больше не обижали?
Закончилось.
Так?
Дело в том, что нет, но там на самом деле, если мы сейчас не будем говорить про Эпштейна, но там на самом деле были не просто оргии, там девушек возили самолетом, который получил название «Лолита Боинг» или «Боинг Лолита». Там действительно были абсолютно страшные физические вещи, которые не может нарисовать сознание здорового человека, и плюс у него же была сообщница. То есть там было все действительно реально, и эти женщины действительно страдали, и им действительно было плохо. А те, кто истериковал в прессе и кричал: «Вот-вот-вот, он на меня посмотрел, дотронулся пальцем выше коленки, ниже щиколотки», поцеловал где-то рядом с ключицей, они в результате вышибли на самом деле то поколение продюсеров и то поколение режиссеров, на которых, собственно, стояла вся голливудская слава авторского кино. Сейчас просто авторского кино в Голливуде нет. У вас есть Нолан, да? И, собственно, ну, наверное, все, потому что все остальные режиссеры это, ну, это в лучшем случае барби-кор, это просто несерьезно. Остался, по-моему, один единственный в живых после всего этого Мартин Скорсезе, который выпускает сейчас новый фильм, но вся старая гвардия, она просто была изничтожена репутационно, физически, профессионально. Эти люди стали париями. И мы имеем сейчас в Голливуде то, что мы имеем. То есть практически уничтоженные конкуренции, дар перестал иметь какое-либо значение. Все делается по разнарядке. Должно быть определенное количество гендерно-флюидных, определенное количество цветных, определенное количество женщин. Короче говоря, ВЦСПС, ЦК КПСС и лично Михаил Андреевич Суслов просто танцуют джигу, потому что они никогда не думали, что их идеи могут получить на другом берегу Атлантики такое развитие.
А вы знаете, я бы еще на что внимание обратил, как это у них работает? Ведь никто не доказал, что тот или иной фигурант что-то действительно делал, там насиловал или там кого-то хватал. Его отстраняют через общественность, не судебным способом.
Абсолютно.
И я вам напоминаю ситуацию с режиссером Быковым, которого заклевали за сериал «Спящие» у нас, да? Он ушел вообще из кино, потому что либералам этот сериал не понравился. Быков ходил, извинялся, его не оставили в покое. В каждой редакции, значит, его обливали помоями, ему это надоело. Он сказал, я не знаю, может, он вернулся теперь, но тогда он покаянное такое заявление выпустил и, собственно говоря, ушел. То есть вот как это работает. А у нас это вот сейчас не действует. Даже по отношению к убегантам, релокантам, тех, кто там что-то сказал про Россию, про СВО, у нас как-то общественность добренькая, да? То есть у нас только через статус иностранного агента или какие-то другие, так сказать, уголовные дела и прочее. То есть у нас это не работает. Может, хорошо.
Может, оно и к лучшему. Слушайте, я вот не могу не вспомнить, как Дастину Хоффману было уже под 80 лет, явилась какая-то женщина и обвинила ее в том, что лет 50 назад, когда он был еще молодой актер, она как-то утром на съемках, будучи ассистентом режиссера, постучалась к нему в фургончик и спросила: «Дастин, что ты будешь на завтрак? Будешь ли ты яйца?» Он открыл дверь и сказал: «Я буду яйца и клитор всмятку». И с тех пор, 50 лет, эта женщина была травмирована, она ходила к психоаналитику, у нее не состоялась карьера, у нее не сложилась личная жизнь. И на полном серьезе она престарела у великого актера, стала в этом обвинять. Без суда, это совершенно прав, Леша. Просто так вот публично. И он оправдывался, он ничего не мог вспомнить, он трясся перед камерами и говорил: «Я ничего не имел в виду, я не помню, я не виноват». Он выглядел как жертва хунвейбинов, знаете, во время такой китайской культурной революции, когда там палками били, какие-то колпаки надевали. Жалко было его ужасно. То есть движение МИТУ, она добилась прямо противоположного эффекта. Жалко стало мужчин.
А вот интересно, движение МИТУ намеревается с трансгендерами в разных областях бороться, чтобы права женщин не нарушали, нет?
Я думаю, что нет, конечно, потому что тогда движение МИТУ немедленно обвинят в трансфобии, а трансфобия – это уголовно наказуемое деяние. То есть за это называется разжигание ненависти, и за это прямой дорогой идешь потихоньку в суд, и никакой адвокат, даже самый дорогой, тебя не отобьет.
Ну, собственно говоря, эта тема тоже исчерпана. Я бы назвал беседу, заголовок такой бы дал: «Норма как преступление». И мы действительно в этой парадигме выживем, и деваться нам пока некуда. Но, слава богу, у нас заборчик такой вырос с началом СВО, и мы более или менее в безопасности. На этом и порешим. Сейчас новости, прервемся, потом вернемся в эту студию.